Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Победа таджикской певицы Манижи в российском отборе на конкурс Евровидения с песней «Русская женщина» расколола общество. Одни видят в этом победу мультикультурализма, а других, напротив, эта песня оскорбила. Следственный комитет начал проверку. Против выступила Валентина Матвиенко. Песню проверяют на наличие экстремизма и оскорбления чувств. Кого и как оскорбляет песня Манижи? Как вообще мигранты интегрируются в российское общество? И может ли этническая таджичка быть настоящей русской женщиной? В сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
На Евровидении 2021 от России поедет певица таджикского происхождения Манижа Сангин с композицией «Russian Woman». Манижа – первый российский посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Феминистка, активно выступает против домашнего насилия и поддерживает ЛГБТ. После победы на российском голосовании на артистку сразу обрушилась волна критики. Одних оскорбили слова певицы о том, что у нее есть право считать себя русской женщиной. Других – ее активная поддержка феминизма и ЛГБТ. Однако многие исполнители, в том числе и группа Little Big, которая могла участвовать в отборе на Евровидении снова, но не сделала это, публично выступили в поддержку певицы. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала песню Манижи бредом и запросила отчет у Первого канала о голосовании. А организация «Ветеранские вести» вообще попросила Следственный комитет проверить песню и пресечь попытку дискредитации образа русской женщины, чем в данный момент и занимается ведомство. Может ли Манижа называть себя русской женщиной? И почему российскую аудиторию так сильно смутили эти слова россиянки таджикского происхождения? И кого оскорбляет песня «Russian Woman»?
Обсудим эти вопросы с нашим сегодняшним гостем. Мария Золотухина, доцент кафедры социокультурных практик и коммуникации РГГУ. Добрый день, Маш.
Добрый день.
Но все-таки, кого оскорбила и чем оскорбила песня Манижи? Она что, покусилась на святое, на образ вот этой вот русской женщины, которая должна быть в сарафане, светловолоса и воплощать родину-мать?
Я полагаю, что Манижи удалось, и мы можем либо догадываться, либо исходить из ее собственных слов, до какой степени это был зов или даже крик души, или... Ну, может быть, несколько более тщательно спланированная акция и
интервенция
повестка.
Такая, да.
Я полагаю, что здесь правомерно говорить не или-или, а и то, и другое. Но ей действительно удалось, как выразилась одна из студенток вышеозначенного вуза, что только не нарепрезентировать. И речитатив, и образ русской женщины, и все это, конечно, с каким-то...
Там же, да, я, по-моему, даже то, что мы сейчас видели, она же сначала в таком сарафане русском, да, которое она скидывает, и она оказывается в таком смелом достаточно красном платье, да, это как некая трансформация, что русская женщина скидывает вот этот вот какой-то патриархальную, так сказать, свою вот эту вот мантию, хиджаб, можно сказать, русские, да?
Или мы
бурку,
даже...
бурку. И оказывается, под ней уже такая достаточно интересная женщина.
Я предполагаю, что мы могли бы, конечно, домысливая за автора и авторов песни, пойти дальше и предположить, что русская женщина настолько свободна, что она и сарафан вполне комфортно носит, и действительно...
И современное платье, да.
И современное платье. И, собственно, вот это разноцветие, разностилье, которое смутило комментировавших представителей нашей властной элиты.
Смешались кучу коней люди, как Матвиенко сказала.
Очень всего много. Но ведь никто же не должен обязательно соглашаться с тезисом, что очень много и в одном номере это обязательно плохо. И как раз идея Манижи собрать воедино и все-таки при этом найти некое общее название, которое на английском не принуждает нас к тому, чтобы переводить его как «русская женщина» или «российская».
Или «российская». «Russian» очень важно, да, да.
Мы снова можем выбрать и то, и другое. Это вот такая попытка расширить, включить, и этих направлений расширения очень много. Это и сама Манижа, и ее происхождение, от которого она вовсе не отказывается, а говорит о нем с гордостью с одной стороны, и в то же время в ее других произведениях звучит тема, есть у нее такая песня «Недославянка», и там идет речь о том, что она и недославянка, и
недотаджичка.
И недотаджичка. И это, кстати, ощущение людей, выросших вне своей культуры происхождения, которые, я убеждена, созвучно очень-очень много.
Это, кстати, мне напомнило, очень похоже у нас были с Гузель Яхиной программы, и вот как раз тоже ее тоже обвиняют в том, что она недотатарка. То есть она такая слишком уже русифицирована, она не репрезентирует татарский этнос, достаточно как Манижа, наверное, говорят, что она, так сказать, какая же она, как она может быть среднеазиатской исламской женщиной, как она может тоже представлять вот это все. То есть вот это вот люди должны быть разведены по каким-то культурным углам, и из этих углов что-то там представлять. А здесь такой, именно, мне кажется, постмодернистский вброс, такой меланж, замес получился, действительно, когда вот эта многослойность образа и русский, и там какой это, так сказать, вот такой минор идет восточный, и, так сказать, таджикский в ней, и современный. И в то же время критика идет то, что 30 лет еще не родила, вот этого идет в песне, 30 лет еще не рожала. То есть вот это все такие феминистки. Она же еще феминистка, да, профеминистка, как я понимаю.
Да, и она много и открыто об этом говорит. Я должна признаться, что хотя я впервые услышала имя Манижи несколько лет тому назад, но не благодаря своей любознательности, а исключительно потому, что средний сын мой, который следит внимательно за музыкальной повесткой российской, обратил внимание и в очень таких положительных тонах.
А, то есть он ее тогда еще заметил, да?
Он ее заметил тогда, а со мной же лично произошел такой, мне кажется, весьма показательный эксперимент. Я увидела, только-только произошло ее выдвижение, я увидела комментарий в Фейсбуке «Мои добрые знакомые», с которой, как мне всегда казалось, и, наверное, будет дальше казаться, нас объединяет много общих ценностей. И, тем не менее, комментарий текста, не клипа, а именно текста, был, в общем, скорее полон недоумения и откровенных вопросов вообще, о чем это и почему так нескладно. И я поспешила откомментировать, ну, тоже в таком, скорее, негативном духе. Потом мне было ужасно стыдно, потому что я посмотрела клип и поняла, насколько же, в общем, примитивно и
она, да, мне кажется, очень точно попадает в какие-то болевые точки, и вот ей удалось сковырнуть это патриархальное сознание, то, что люди завыли. Как она русская... Я вот вспоминаю, был анекдот, да, что когда времен вот, русской нетерпимости к американской терпимости, да, к политкорректности, что следующим президентом США должна стать одноглазая, хромая, черная лесбиянка. Вот. И вот и неожиданно таджичка, ЛГБТ поддерживающая, феминистка, становится представителем России от Евровидения. То есть людей просто конкретно бомбануло то, что говорит, как говорится, да? Потому что она в себе сочетает все те вещи, которые ненавидимы патриархальному сознанию, да?
Конечно, и которые уж совсем не пригодны для того, чтобы репрезентировать на конкурсе, который при всем том, что его нередко обвиняют в, может быть, недостаточной степени изысканности, но это популярная история, и живая, и существующая по сей день. Более того, мне кажется, что как раз одна из тем таких хейтерских комментариев, которых было очень-очень много, так и оказалось сформулировано, а что, других не нашлось?
Русских не нашлось.
Почему? Почему? В общем, да. Где мотив для подобной репрезентации? Что в этом хорошего? Другая тема, тоже, мне кажется, важная и существенная с точки зрения темы интеграции, это, а почему она захотела сама репрезентировать? Она много получила, она интегрирована. Хорошее владение русским, музыкальная школа, Безусловно, можно говорить о успешной социальной мобильности применительно к семье. Зачем? Зачем еще? То есть неужели уже занятая ниша недостаточна? И вот, ну, такое, мне кажется, в этом видят, и, по крайней мере, это, опять же, звучит в комментариях, некое такое нахальство и неуважение к принимающей культуре.
К принимающей, вот да, типа который... мы здесь хозяева дискурса, да, и нам определять, что такая русская женщина.
Ну, конечно, что за этакая, так сказать, дерзость и дерзкость, и к чему? К чему она в... таком.
Ну да, так сюжете. Это... Нет, она действительно здесь в хорошем смысле очень большой элемент троллинга есть в том, что в самоназвании, в этом образе, в этой песне. И очень здорово, что это на Евровидении, потому что при всей, опять-таки, моей, ну, неприятии к этому пласту культуры, я не буду, наверное, смотреть, я узнаю из телевидения, какие результаты там из интернета скорее. Но я не могу не сказать, что это такой очень концентрированный срез постмодерна. Вот эта вот бородатая женщина Кончита Вурст, вот эти вот, не знаю, бурановские бабушки тоже, так сказать, которые были поданы, такая псевдорусскость, такой как симулякр уже несуществующего, да, так сказать, Дима Билан, поющий под катающегося Плющенко. Это такие вот, нужен бодрияр, чтобы это все разбирать, и вот в этом смысле, абсолютно. Да, Манижа, которая тоже вышла, это чисто постмодернистский взгляд на русскую женщину, и мне кажется, очень адекватный. Но... Еще интересно, как, вот расскажи, ты же преподаешь много мультикультурные исследования, да, межкультурную коммуникацию, студенты РГГУ. Да. Как они отнеслись к этому, ко всему, и вообще вот к этой теме расы, этнического, расового определения?
Ну, что-то мне еще предстоит узнать, потому что студенты есть студенты, и, конечно, просьба преподавателя поспешить с комментариями не всеми была услышана. Мне показалось, что общее настроение... сводится к, цитирую одной из студенток, словосочетание «испанский стыд». То есть просто ну, невероятно стыдно за такие нетолерантные комменты.
А, стыд за высказывание, да, за дискуссию.
Да. То есть стыдно настолько, что это, опять же, цитирую, сложно прокомментировать с позиции толерантного и, внимания, сознательного человека. И мне кажется, это не случайная фраза, потому что из нее, конечно, следует, что элементарный ход рассуждений, какая-то рефлексия, которая явно требуется от нас современной жизнью, не может не привести к очевидному выводу, что, конечно, здесь при всех возможных эстетических вопросах никак нельзя говорить о какой-то почве для откровенных таких ненавистнических комментариев.
А в целом студенты, вот как их можно охарактеризовать? Они лишены каких-то расовых предрассудков, вот этого, так сказать, имперского комплекса?
Я бы сказала, и, собственно говоря, как раз хотела продолжить, что это, ну, опять же, я никак не могу утверждать, что мои впечатления сколь-либо репрезентативны, и все же, вот то, что я только что озвучила, это такое доминирующее настроение. Но были и замечания, которые в попытке объяснить мотивы подобной негативной реакции, как будто бы нащупывали что-то им понятное и что-то, ну вот в том числе, что да, все, зачем столько всего было в одну песню, зачем будоражить, зачем, может быть, не совсем еще просвещенным людям подкидывать новые поводы для недовольства. Мне кажется, что то поколение, о котором сейчас идет речь, то есть это вот 20-25, с точки зрения терпимого, и не просто терпимого, а доброжелательного отношения к иному, и это шире, чем расовые вопросы, шире, чем этнический вопрос, себя дистанцирует от других поколений. И гордится этим.
То есть оно более толерантно в целом?
Да. Мне кажется, что оно, по крайней мере, вот по моему опыту общения со студентами и общения со школьниками, и речь, кстати, идет о разных вузах, в том числе и тех, которые, может быть, не обязательно являют собой такую концентрацию людей с очень активной позицией. Я этот, не знаю... было ли бы основательным, вернее, аргументированным, с моей точки зрения, называть это трендом, но какие-то сдвиги я, безусловно, вижу.
А вообще доводится ли встречаться тебе, скажем, с проявлениями расизма?
О, да.
В России.
О, да.
Современной.
О, да. С одной стороны, и, к счастью, проявлениями не просто толерантности, а мне кажется, толерантности очень искренней от души, потому что культурного императива на то, чтобы ее обязательно, тем более публично, заявлять, у нас нет.
Нет, скорее наоборот.
Это
западная вещь, это то, от чего отталкивается.
И уж если она встречается, то, ну, может быть, это мое прекраснодушие, такой довольно идеалистичный взгляд, но мне кажется, что как раз мы можем не беспокоиться о лицемерной, такой фальшивой составляющей, опять же, повторюсь, поскольку запроса не существует. Что касается расизма, повторюсь, да, и это расизм по отношению к согражданам, причем согражданам в прямом смысле, то есть гражданам Российской Федерации, по отношению тем, кто, возможно, таковыми станет, если пройдет все перипетии, связанные с обретением гражданства, а это особый и отдельный квест до сих пор, это тоже очень важная история. И расизм в отношении сюжетов, казалось бы, к нам не имеющих непосредственного отношения, но достаточно вспомнить реакцию на движение Black Lives Matter, которое страшно обеспокоило
существенную
часть наших соотечественников.
Как будто вот всю Россию заставляют вставать на одно колено. Вот это вставание на одно колено просто вынесло
и
людей.
Ноги, да.
Вот,
ноги мыть совершенно это акция никак. Интерпретировать ее, разъяснить символические подтексты и прочее просто вот не удавалось категорически. А уж свержение памятников.
То да, неожиданно действительно очень хорошо, что вспомнила, потому что вот это отношение среднего российского сознания к движению Black Lives Matter и вообще ко всем событиям 2020 года и к сносу памятников, которые за 1000 миль, за 10 000 миль происходит. Что вообще среднему россиянину где-нибудь там в Перми или в Улан-Удэ снос колониальному, так сказать, мореплавателю памятник в Бристоле? Что, казалось бы, ну нет, людей очень беспокоит, что вот сначала они сносят памятники, потом они придут в наш дом и заставят нас мыть им ноги. Вот это вот удивительно, как внутренний российский расизм, не видя даже, так сказать, предмета, да, для того, на которого его можно излить, неожиданно получил его в виде образа из СМИ. Это ББЛМ, конечно, очень точно здесь это заявило. Ну, в общем, да, и, видимо, это тоже, так сказать, впрямую не говорится, но отчасти это в случае с Манижей тоже зафиксировалось, да?
Я думаю, что да, потому что, по моим представлениям, и в силу того, что глубоко укоренены, и, кстати, это воспроизводится по сей день, школьные программы, идеи о том, что разделение людей на расовые категории и этнические категории все-таки естественно и объективно. То есть конструктивизм не проник в сердца и умы. И не потому, что не было подобных попыток, о чем, кстати, очень много по-прежнему говорят и пишут те люди, с именами которых, вот здесь не могу не вспомнить только что ушедшую Леокадию Михайловну Дробежеву, которые сделали очень много и с точки зрения очень аккуратного, очень вдумчивого и очень такого, так сказать, глубокого переосмысления категорий этничности и расы. А мне кажется, что определенную роль и не обязательно позитивную играют и так называемые представители интеллигенции, или, может быть, даже так называемые, это уж лишнее, которые внутренней собственной цензурой вполне дозволяют себе комментарии, причем в самых разных сферах. Ну, врач, психиатр, обсуждающий вопросы двуязычия, доверительно говорит: вот был у меня пациент армяшка. И на мой вопрос, а скажите, почему вам обязательно нужно так назвать вашего пациента, к которому, судя по продолжению разговора, вы относитесь очень тепло? На что вот он как раз и поясняет, что ну я же ничего плохого не вкладываю.
Да. Это... Тот же аргумент, у меня много друзей армян обычно. Это обязательно. Говорят, как раньше, у меня же есть друзья евреи, говорят люди. Какой антисемитизм?
Конечно. Воспроизводство расизма в сферах, так или иначе, связанных с оказанием услуг. И у меня такое, думаю, нуждающееся в подтверждении, или наоборот, в опровержении собственное наблюдение, что если с представителями части рынка труда, дворниками, обслуживающим персоналом, ну, да, еще как-то смирились, ну, как-то...
Они готовы их видеть, да, за кассой в пятерочке, не но, тут, так тут сказать, да. Да, но не, скажем, не врачом, не учителем детей, не каким-то, так сказать, людям без социальными статусами. Вот об этом как раз поговорим после небольшой паузы, о том, каким образом мигранты интегрируются в российское общество и как люди к этому относятся. Вернемся через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Маниже и не только. Почему ее песня «Russian Woman» так бомбанула, скажем так? Почему так многие оскорбились, не хотят видеть в таджичке вариант русской женщины? И как вообще интегрируются мигранты в российскую жизнь? Рассуждает музыкальный критик Артемий Троицкий в разговоре с Антоном Сергеенко.
Я бы не сказал, что... представленная песня «Русская женщина», она называется «Russian Woman», да, что она особо впечатляет, если говорить о ее музыкальных достоинствах. То есть я бы охарактеризовал ее стиль как кич-хоп. То есть с одной стороны это как бы хип-хоп, с другой стороны такая кичуга а-ля Рюс. То есть она забавная. Она забавная, она не совсем банальная, не совсем обычная. То есть я думаю, что это, в принципе, это вполне неплохой выбор. Конечно, группа Little Big была бы еще лучше, потому что Little Big просто идеально подходит для конкурса Евровидения. Они, с одной стороны, такие абсолютно фриковатые, с другой стороны, они забавные, стильные, даже немножко секси. В общем, то есть они соответствуют Евровидению на 100%. Я думаю, что у них были бы все шансы этот несчастный конкурс выиграть. Манижа чуточку экзотичнее, чем принято. Хотя выбор Эрнста и Аксюты, мне кажется, очень даже симпатичным. Рискованная история. Тут надо понимать, что на кон поставлена честь Первого канала. То есть это Константин Эрнст, это Юрий Аксют, начальник развлекательного вещания. Это все люди осторожные, это все люди абсолютно вогосударствленные. Вот, не думаю, что они стали бы рисковать, устраивая Маниже такой пиар. Потому что пиар такого рода бесспорно подставляет Россию, то есть представляет ее в виде какой-то первобытной страны. Так что думаю, что никакого пиара сознательного тут нет. Что касается того, кому это не нравится, ну, я не знаю, там какие-то удивительные возникли просто какие-то ветеранские вести. То есть, у нас же есть некоторое количество организаций, которые, с одной стороны, занимают абсолютно маргинальные позиции, ну, то есть, условно говоря, плоская земля, да, но с другой стороны, учитывая то, что вся российская внутренняя, внешняя кремлевская, путинская политика сейчас тоже зиждется на основах плоской земли, то, в общем-то, они как-то неожиданно сближаются с государственным видением того, что такое хорошо, что такое плохо.
Артемий Троицкий, музыкальный критик, в разговоре с Антоном Сергеенко. У нас в гостях Варвара Третьяк, координатор благотворительных программ «Гражданское содействие». Варвара, мы тут обсуждаем песню «Маниже», ну и, конечно, в связи мы обсуждаем песню «Маниже», и в связи с этим разговор вообще об отношении к мигрантам в российском обществе. Это как раз то, с чем вы чаще всего, наверное, сталкиваетесь в вашем фонде. Насколько меняется ситуация за последние годы? Да, вот вот это вот «сдаю квартиру только славянам». Вот это вот «люди только славянской». У той же Маниже есть песня «Недославянка». Вот насколько это типичная ситуация, когда вот недославянка испытывает дискриминацию?
Вообще Левада-центр, они каждый год фиксируют, что уровень ксенофобии в России все становится все выше и выше. Он точно не остановится ниже, либо держится на каком-то определенном уровне. Один из, наверное, каких-то последних примеров такой достаточно яркой ксенофобии. Не знаю, получали ли вы, но даже я точно получала своих далеких знакомых во время пандемии. Была такая рассылка в WhatsApp о том, что сейчас мигранты, они лишаются работы, поэтому надо очень осторожно выходить из магазина, иначе они могут отнять покупки, ограбить и убить. И я помню, что в какой-то момент мы занимались только тем, что отвечали журналистам на вопрос, действительно ли это произойдет или нет. Да, и там миф о преступности, он на самом деле достаточно легкий по развенчиванию, потому что это открытая информация, в прокуратуре фиксирует количество зарегистрированных преступлений. На сайте судебного департамента мы можем посмотреть, сколько всего было осуждено людей за какие преступления. И стабильно это около 3%, чуть меньше, чуть выше. И вообще вот это какое-то ожидание, что мигранты, вот именно мигранты, да, потому что россияне же тоже лишались работы, но все же именно мигранты пойдут и начнут...
Будут грабить, да, да.
Это такое, на самом деле, немного и дегуманизирующее представление, да, то есть мы не смотрим на мигрантов как на людей, равных себе, да, таких же тоже людей, которых от преступления тоже может отделять, не знаю, совесть, религия, все что угодно. Мы сразу изначально думаем, что они какие-то другие, менее сдержанные, чужие, вот такие менее...
Ну, это да, угроза. Кстати, вот интересно, вы рассказываете, я вспоминаю, что то же самое, когда только начиналась пандемия и были дефициты в Италии. Вот были репортажи из Италии, что там ожидаются люди боятся грабежей мигрантов, которые там будут на юге Италии, и вот там полиция была выставлена у супермаркетов, и люди именно боялись нападения мигрантов, да, не итальянцев коренных, а именно приехавших, все такое универсальное. Хорошо, а вот как вы считаете, это отношение к песне Маниже? Это то, что вот такая большая часть населения не считает ее достойной представлять русскую женщину, это тоже часть вот этого вот такого ксенофобского настроения?
Да, я бы сказала, что это тоже. Все же Манижа, она проходит, да, не только даже по гражданству, но в том числе и по внешности, так сказать, по критериям того, как должна выглядеть, да, россиянка. Там, например, я условно, да, там у меня мама из Белоруссии и отец из Киева, но я прохожу как русская, да, и никто бы не посмотрел, что откуда там мои родители родом, и когда именно я родилась в России, когда я получила именно гражданство. То есть, как бы ко мне не возникало бы претензий, но это именно из-за внешности в том числе. Также я думаю, что российское общество бы, ему бы не понравилось, если бы, например, Шорка, да, там шорцы — это коренной народ в России, если бы Шорка поехала на Евровидение, либо если мусульманка из Татарстана поехала и вообще пела бы там что-нибудь, да, связанное и на татарском языке, да, я думаю, что это бы все воспринималось бы в штыки, потому что все же такая ксенофобия в России, она не только направлена на людей, которые приезжают извне, но как будто бы на людей, которые уже находятся внутри. Да, то есть, например, буряты в Москве, они тоже подвергаются дискриминации. Как раз во время пандемии были случаи, когда бурят оскорбляли в метро, да, говорили, что они заразные, они привезли заразу, имея в виду, что они как бы из Китая. И говорили им уехать туда, откуда они вернулись, да, откуда они родом, да, они родом из России. То есть я бы хотела сказать, что эта реакция российского общества, она вообще ожидаема. У нас общество многонациональное, конечно, но визуально оно гомогенное и очень такое однородное. И ситуация с Манижей — это просто один из примеров, потому что она публичная фигура. Да, я могу, наверное, позволить себе сравнить эту ситуацию с Навальным, когда только когда Навальный начал говорить о каких-то пытках либо притеснениях в тюрьмах, как будто бы люди подумали, что вот они, эти только пытки и появились. Да, но все же как бы пытки были в тюрьмах и до Навального. И также ситуация с Манижей – это просто один из примеров, публичный пример, да, но это как бы не что-то из ряда вон, я бы сказала.
Ну что ж, спасибо большое. Варвара Третьяк была на связи с нами по скайпу. Варвара – координатор благотворительных программ «Гражданское содействие». Мы возвращаемся к нам... Спасибо, Варвара. Возвращаемся к нам в студию, к Марии Золотухиной. Я хотел бы сейчас немножко с другой стороны зайти. То есть стакан наполовину полон или наполовину пуст, да, вот как у меня сейчас. Может быть... все-таки говорить о том, что мигранты, невзирая на все, о чем мы говорили, понемногу меняют норму, и они начинают задавать новую норму. Потому что я вижу, как в очень больших, больших сферах деятельности, не только на стройке и за кассами, но, я не знаю, те же, скажем, там, мужская мода в России, она очень сильно испытывает влияние, скажем, там, Кавказа, да, кавказских мужчин, вот эти вот какие-то обтягивающие вещи. Вот. То есть мигранты, наоборот, мы видим за последние годы более успешную интеграцию.
Я думаю, здесь есть несколько моментов, которые заслуживают внимания. Ну, во-первых, мы снова неминуемо сталкиваемся с двумя типами мигрантов, внутренних и внешних. И уже давно данная нам, можно сказать, изначальная неоднородность внутренняя, теперь, да, в границах Российской Федерации, она еще как-то переформатируется, осложняется притоком внешних мигрантов. Конечно, они не могут не влиять и те, и, так сказать, естественно, и другие на то, что мы понимаем под российской культурой и, вероятно, на то, что мы понимаем под русской культурой и на соотношение между одним и другим. Надо сказать, что целый ряд исследователей, причем из различных и академических институтов, и среди людей, которые занимаются вот такими не только исследованиями, но и проектами, скорее, наверное, можно говорить об оптимизме, потому что признаков успешной интеграции много. Это видно по тому потоку мигрантов, который сохраняется. Да, не всегда ожидания этих людей соответствуют тому, с чем они сталкиваются, и все-таки они продолжают ехать. Это проверяется судьбами последующих поколений. Об этом позволяет говорить достаточно высокая достижительность в сфере образования, в том числе получение высшего образования, и вообще, как бы сказать, в образе жизни, который эти люди ведут и который они в состоянии передать они своим, очень... своим детям.
То есть... Я вижу очень большую социальную активность, да? Так сказать, я не знаю, кто пользуется вот этими вот культурным предложением Москвы, там, посетители парков, посетители аттракционов каких-то, городских мероприятий. Даже, условно говоря, там, кто больше пользуется, вот многие даже разносчики, там, на двухколесном транспорте, или даже там работники ЖКХ, постоянно мигранты на велосипедах ездят. То есть я просто вижу их большую активность, мобильность, и они создают некие новые визуальные образы, некие новые модели поведения. Москва в очень большой степени мигрантский город, и они создают какие-то... То есть это не обязательно люди где-то запрятанные на стройках, хотя это тоже есть, да, и на этих огромных биржах, и где с утра там набирают строительных рабочих, стоят целыми автобусами, когда их кто-то возьмет работать. Но и в таких каких-то позитивных вещах, мне кажется, что примеров интеграции достаточно много успешных.
Конечно, и в каком-то смысле они не только осваивают территорию, но и, да, занимаются ее присвоением, но, опять же, мы здесь можем говорить о культурной апроприации наоборот. И, кстати, такие комментарии были по поводу Манижи, что вот, да, замахнулась на сакральное. Все-таки, опять же, понятие русской женщины – это не просто словосочетание. Но можно говорить о присвоении в том ключе, и это, кстати, наблюдается в разных странах, и в разных странах же вызывает вопросы, когда, да, содержание неминуемо меняется. Мы едим в том числе и те продукты, которые в нашем сознании ассоциируются с другими регионами, опять же, как внутри РФ, так и за ее пределами. Вы упомянули моду. Мы приходим на детские площадки и видим вместе играющих детей. И, конечно, вполне легко предположить, что эти дети придумывают игры, сколько бы мы ни сетовали по поводу интернета и гаджетов, которые, может быть, да, будут чуть-чуть отличаться. То есть, собственно, это большой мировой вопрос, что теперь можно понимать под европейской культурой, под германской, немецкой культурой, шведской и прочее-прочее. Когда мы говорим интеграция, это все-таки в первую очередь признание, принятие и следование тем нормам, тому кодексу, который есть у нас, или это создание чего-то нового? Вот мне кажется, пример Манижи, конечно, говорит о неком таком новом,
абсолютно новом да.
продукте.
Новая антропология, новое определение, не знаю, российскости.
Конечно.
Вот, поскольку заговорили о детях, не могу не спросить, так сказать, с позволения, так сказать, уж признаюсь, да, мы давние знакомые с Машей, с семьей Маши, и вы усыновили, удочерили девочку уже чуть больше 4 лет в Средней Азии, Малика. Вот как происходит ее интеграция, и как, так сказать, реакция, я не знаю, социальных служб на то, что, так сказать, девочка этнически другая, вообще там городских служб, насколько приходится сталкиваться с какими-то сложностями, насколько происходит безболезненная ее интеграция в российский социум?
Спасибо, да, это такая очень действительно дорогая сердцу тема.
Причем это ваш третий ребенок, да, уже двое своих. И
я должна сказать, что самые активные, если не использовать прилагательные, ярые и яростные родители за то, чтобы у Малики была сложная идентичность, это как раз старшие дети. Конечно, фенотипически от нее очень существенно отличающиеся. И вот мне представляется, что в их позиции как раз очень четко видны эти два компонента. Да, она имеет все основания на то, чтобы вырасти россиянкой, но и это такой некий следующий шаг. Мы не должны отнимать у нее право на интерес к своим корням, к своему происхождению и к тому, чтобы когда-нибудь, если она так захочет, определять себя немножко по-другому.
Которые где?
Которые точно в Узбекистане и, предположительно, в Таджикистане.
То есть смешано узбекско-таджикское?
Вот второй компонент предположительный. Я очень благодарна органам опеки, причем в самых разных местах, как раз за всяческие попытки не позволять себе никакие
комментарии.
И надо сказать, что принятие в семью этнически других детей – это давно существующая практика. И, повторюсь, как раз органами опеки, как правило, весьма и весьма поддерживаемая. Но, судя по отчасти моему опыту, вот доктора неполиткорректного я уже приводила пример, и судя по комментариям представителей семей, в которых тоже воспитываются этнически другие дети, опять же, граждане Российской Федерации или нет, к сожалению, вопросов остается много. От того, что детей дразнят и спрашивают, а чего ты такой черный, чего ты такой темный. Но здесь мы можем все-таки говорить о каком-то там детском или подростковом буллинге, увы, с которым справиться не могут ни в одной
культуре. Ну да, это по-любому, это могут, культуре, так сказать,
конечно,
дети просто с полнотой избыточной с этим сталкиваются и так далее, слишком длинный, с другой какой-то антропологией человек. То есть это не обязательно этнический, расовый.
Абсолютно. Интересна реакция взрослых. И здесь тоже есть несколько подтипов. А что, русских не нашлось? Вот вам это зачем? Вы же выбираете, это такая чудесная история.
Не надо. То, что с Манижей, неужели русских не нашлось?
Вот почему? Да. Очень интересны комментарии, когда, ну, в нашем случае это бывает реже, потому что мы, так сказать, по возрастному цензу не проходим с мужем, когда женщин спрашивают, это как же так получилось? Вот папа-то у вас кто? То есть это такое некое явное недовольство по поводу межэтнических контактов в стране, которая в течение 20 века славилась высоким процентом межэтнических и межнациональных браков. И, конечно, это классические проявления ксенофобии и расизма, когда любые предполагаемые отклонения в поведении ребенка обязательно связываются с происхождением. Ну и комментарии, что
Но
вы хотите.
То же самое, как вот говорила Варвара, что преступники обязательно будут ваши выхода из магазина ждать мигранты. Да? Не русские там опустившиеся алкоголики, а обязательно мигранты.
А вот что касается того, насколько человек имеет право на сложное определение себя, мне кажется, это очень-очень важно и точно не только российская тема. Вот с этим сложнее, потому что и я сама пока не готова, наверное, себе окончательно ответить на этот вопрос, вообще, как это сделать. Потому что часть людей считает, что все-таки интеграция – это подключение к существующей культуре. И если мы это дозволяем, и дозволяем с искренней и широкой улыбкой, этого достаточно. В то время как, повторюсь, другая совсем идея и другое направление – это в том, чтобы сложность и такую неоднозначную, неоднородную идентичность не только допускать, но и ее поддерживать.
Ну вот об этом поговорим после перерыва, о том вообще, в какой степени опыт мультикультурализма советский интегрировался в современной России. Поговорим об этом после перерыва. Программа «Археология». Продолжаем обсуждать песню «Манижи», выдвинутую на Евровидение, песню «Russian Woman», о том, почему она вызвала такой протест у значительной части населения и как вообще проходит в России интеграция мигрантов. Об этом говорит Айтен Якубова, феминистка, активистка соцфем-альтернативы, в разговоре с Антоном Сергеенко.
На самом деле, то, что произошло, какая вызвала реакция в обществе на эту песню и на саму Манижу, это очень отрезвляюще, потому что непосредственно мы, как бы активистки, феминистки, как бы люди, которые во всем этом варятся, да, читают интернет-посты, там ходят на выставки, занимаются бодипозитивом и прочим, в какой-то момент мы поддаемся иллюзии, что, ну, в принципе, все нормально, в принципе, расизма, национализма особо нет, и феминизм, в принципе, понимают те, зачем нужен. А потом внезапно ты читаешь все эти новости, видишь реакцию людей и понимаешь, что на самом деле нет. Есть огромное количество людей, которых действительно в 21 веке возмущает, что Россию будет представлять не русская. И тут ты понимаешь, что какое еще огромное количество работы просветительской, именно вот политической, активистской предстоит для того, чтобы люди научились воспринимать такие вещи как бы по-адекватному, а не так, как это закладывалось поколениями через ту же госпропаганду. И то, что за счет Манижа еще раз поднимаются такие темы, это, безусловно, очень позитивно, потому что чем больше мы об этом говорим, в принципе, неважно, в каком ключе, с чьей подачи и почему, чем больше эти темы поднимаются, тем лучше. Вот. И как бы со своей стороны хочу сказать, что несмотря на то, что я сказала про Евровидение, голосование, вот это все, я сама и буду и смотреть, и голосовать за Манижу. Я нахожусь в другой стране сейчас. Вот. И мне максимально близко ее позиция, потому что я сама родилась и выросла в Москве и как бы никогда не жила ни в каком другом городе и всегда считала Россию как бы своим домом. И я прекрасно понимаю это ощущение, когда ты чувствуешь себя дома, но люди вокруг пытаются сказать тебе: нет, это не твой дом, и это мне максимально знакомо и близко.
Айтен Якубова, феминистка, активистка соцфем-альтернативы, в разговоре с Антоном Сергеенко. Я хочу обратиться все же к опыту позитивной интеграции, которая существует в России. Потому что мне кажется, сравнивая сегодняшнюю Россию с, ну не знаю, с многими европейскими городами, с этническими гетто, что опыт интеграции, как это может быть не парадоксально или закономерно, гораздо более позитивный. Внедрение мигрантов в ткань города, отсутствие этнических гетто, отсутствие, так сказать, вот этих мигрантских городских кварталов, где там зарождается экстремизм, условно вот такого брюссельского Моленбека. Вот. И в этой по связи вспоминается Советский Союз и знаменитая книга Терри Мартина, да, Affirmative Action Empire, империя, так сказать, позитивной дискриминации, когда, которая продвигала национальные кадры вперед. Вот что это вот сейчас в России? Это действительно какая-то позитивная часть советского имперского наследия, то, что происходит?
Ну, отчасти, думаю, что да, тем более, что в городской среде, и Москва, конечно, наверное, один из самых ярких тому примеров, часть иных, в том числе внешние иных, фенотипические иных, это люди, потомки тех, кто приехали какое-то время тому назад и состоялись, и это все-таки создает некую, так сказать, пестроту, некую базовую мозаичность. Второй действительно очень важный момент – это отсутствие гетто, хотя есть некоторые споры по поводу того, существуют ли все-таки места компактного проживания. Но, насколько мне известно, большинство социологов и антропологов развенчивают эти мифы и все-таки говорят о весьма и весьма гетерогенном типе расселения. Еще один момент, вот то, о чем мы уже сегодня говорили, это настроен на интеграцию посредством получения образования, такого активного включения в жизнь, активного освоения того, что важно и значимо, и все-таки установки на то, чтобы в первую очередь быть успешным, а уже если и быть обиженным, то во вторую. Мне кажется, по крайней мере, вот среди тех мигрантов, с которыми я разговаривала и которых я в том числе и постоянно наблюдаю, это очень существенная установка. И она тоже приглашает к рефлексии. И даже если люди чем-то недовольны, но тем не менее они пытаются найти объяснение. Зависть, неуважение к себе, стресс, связанный с пандемией, личные характеристики вне национальные и прочее. То есть это вот такая некая мигрантская, если хотите, мудрость. Полагаю, да, отчасти опирается и на советский опыт. Мы можем сколько угодно рассматривать его негативные стороны, но то, что советская идентичность, и, кстати, это хорошо и очень видно на примере и уехавших из Советского Союза, из России, то, что вот эта общность, советский народ в каком-то смысле состоялась, но мне представляется это безусловным.
Потому что, да, мне кажется, это общесоветское наследие стало каким-то культурным кодом, и вот в чем отличие мигрантов, приезжающих условно в Россию из Узбекистана, из Таджикистана, от арабов, приезжающих во Францию? Эти наши, да, российские мигранты, они более подготовлены, они культурно подготовлены, они смотрели, условно говоря, тоже телевидение, они, старшее поколение, проходили службу в армии, да, такая мощная социализация была, они знают мемы, они знают какие даже, ну хорошо, новое поколение, может, не так хорошо знает русский язык, приезжающие, но старое поколение, оно выросло на вот этой вот культурной ткани общей. И они вместе с нею приезжают в Москву или в крупные российские города. И вот здесь, мне кажется, тоже важное отличие вот такого постколониализма советского и европейского.
Да, и есть некое общее прошлое. Оно может по-разному интерпретироваться. Опять же, мы хорошо знаем, что иногда это очень и очень болезненные споры. Но они, кстати, касаются не только тех территорий, которые сейчас не входят в состав Российской Федерации, но и наших внутренних сюжетов, и в том числе акцентов, которые неминуемо или оказываются в учебниках по истории и обществознанию, или наоборот, изымаются. Я, кстати, должна сказать, что опыт советской детской литературы, сейчас отчасти воспроизводящийся просто за счет интереса к книгоиздателей к этому пласту, в том числе содержал такие вполне успешные и вполне разумные, и что, повторюсь, очень важно, искренние призывы и одновременно примеры вот как раз интеграционной практики реальной. Это важная история, потому что мне представляется, что все то, что не совсем не имеет каких-то корней, Или эти корни драматически отличаются, как, кстати, в случае с феминизмом, mm-hmm. потому что у нас действительно принципиально разные истории, когда речь идет о 20 веке в сопоставлении с Европой и с США. Конечно, это, ну, если не обречено, но на успех, то, по крайней мере, можно надеяться на то, что и сейчас вот эти радостные, скорее радостные реляции социологов, и здесь, кстати, и Евгений Варшавер, и Владимир Ильич Мукамель, то есть достаточно много экспертов, которые об этом пишут и пишут уже несколько лет, несмотря на упомянутые данные опросов. Вероятно, можно надеяться на то, что это...
Здесь еще, мне кажется, интересный момент, что кто кого ассимилирует? Россия мигрантов, да, или мигранты, местное население, кто задает культурную норму? Я вот думаю, с точки зрения повседневности, рестораны, еда, азиатская еда и кавказская еда, на круг она является доминирующей в Москве. Люди ходят есть, не знаю, в Чайхану номер один, ходят в хинкальную, ходят, едят манты, хинкали, не знаю, суп какой-то. Они фактически выигрывают у национальной еды. Хлеб. Это тандырная лепешка, это там армянский хлеб, грузинский лаваш, шоти, скажем, свежий горячий хлеб покупать, ты с гораздо большей вероятностью купишь какую-то мигрантскую. Вот. И вот на уровне повседневности, кальян там, я не знаю, сколько людей ходит. То есть Россия не обладает такой сильной этнической культурной тканью, этнокультурной тканью, в которую можно интегрировать. Если бы у нас тут, так сказать, на гуслях играли на углах, там женщины ходили в сарафанах, и вот мигранты в это бы интегрировались. Но этого же нет, никто на гуслях их не играет, и никто русскую этнику не воспроизводит, а мигранты приезжают со своей этникой. И русские уже встраиваются в этнику мигрантов, и получается такой мультикультурный замес.
Я думаю, что нет. Мне кажется все-таки, что русская этника существует и создается, я специально говорю, создается, а не обязательно воск.
Ну вот как кошники на чемпионат мира надевали.
Нет, ну, великолепный пример – это свадебный обряд, когда и каравай, и разрезание торта всем просто до скрежета зубов знакомые по классическим голливудским фильмам.
Ну, торт уже не русский, это... торт – это международный.
Ну, конечно. Wedding cake. Нет, обязательно, но к этому прилагается каравай. Да. То есть это тоже такой интересный пример фьюжена. Ну, возможно, любители и почитатели, и, так сказать, знатоки русской кухни сказали бы, что мы печем великолепные блины и пироги дома, а уж селедка под шубой ради этого в ресторан не пойду.
То есть... Оливье и салат мимоза, да.
Да.
Вот оно русское, дошли, добрались. Да. Майонез, так скажем. Майонез, главная скрепа такая, да, липкая немножко.
Но то, что для городского пространства и вот для очень важной и все-таки, ну, согласимся, скорее новой для нас культуры такого активного посещения ресторанов, кафе и прочее, да, я соглашусь, тут мы более чем открыты миру. В то время как много ли мигрантов с удовольствием покупают пироги с капустой? Вопрос.
Шаурмы не меньше. Ну что ж, мне кажется, это интересное завершение нашего разговора и интересный такой акцент к песне «Манижа», которая, мне кажется, свидетельствует все же об успехе интеграции. Здесь действительно надо говорить о том, что здесь важнее. Сама песня «Манижа» как репрезентация некой новой России или тот патриархальный ресентимент, те вопли, которые она, так сказать, вызвала, что не могли русскую найти. Нет, не могли. Нашли таджичку, так сказать, но она русская, россиянка таджикского происхождения, и это прекрасно. Так что пожелаем Маниже успеха, причем не только на Евровидении, но и в том, чтобы опрокидывать все те имперские, патриархальные стереотипы, которые до сих пор существуют в российском обществе, и которые эта песня так остроумно развенчивает. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев, в гостях была Мария Золотухина. Оставайтесь с нами, Радио Свобода и телеканал «Настоящее время».
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает «Радио «Свобода» с программой «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.